есть я думала, как заставить, ну это слово такое очень резкое, да, заставить человечество вести себя хорошо. И я пришла к такому выводу, может быть, оно неправильное, но вот я пришла к такому выводу, что надо человеку доказать, что он не живет одну жизнь, а он бесконечно живет. То есть вот тут вопрос, например, реинкарнации встает. Ну, да. Можно как-то по-другому назвать, потому что у нас, например, православие очень не любит это слово, и я стараюсь, если вот выступаю где-то, вот этот вопрос очень осторожно поднимать. Почему? Если доказать, что человек живет, и он будет жить и вечно, то он же подумает, ага, это не то, что вот сегодня я грибу, завтра меня не будет, потому что очень многие живут именно по такому принципу. А потом я умру, ничего не будет. Надо брать все от жизни. И этот закон такой, что бери все от жизни. И большинство людей, увы, так живет. Вот мне кажется, надо людям доказать, что материя, она бесконечна. Даже любая религия говорит, что душа бессмертна. То есть душа, она, ну, не знаю, в грубой форме, из одного белковой формы, из одной переходит в другую. Как это происходит? Я не знаю. Наверное, нет смысла знать все, потому что, ну, я тоже имею определенные границы познания мира. Не все мне дано, не все я знаю. А вот мне кажется, если доказать вот это, то уже человек задумается о своем поведении. Потому что можно сказать так, доказать. Ты сегодня нагадил, например, в одной стране, ты в следующей жизни туда поедешь и там будешь жить. И ты вот это вот сам, ты туда вложил вот эту отрицательную энергию, ты туда и попадешь. Может быть, хотя бы вот это его остановит.
Да, но доказать кругооборот душ, это... Как это можно? Это доказать, это значит показать явно человеку, который совершенно не находится на этом уровне познания, на этом уровне ощущения. Если на этот уровень не можно выйти, то тогда, когда снова по тому же закону подобия, мы должны уподобиться душе. Душа является абсолютно альтруистической частью. Мы должны достичь такого состояния, и только тогда мы ее почувствуем. Если мы отрываемся от тела, как бы солидаризируемся с душой, чувствуем себя в ней, существуем в ней, а не в своем теле, как бы я внутри ее замыслами, мыслями, то есть альтруизмом существую, тогда, естественно, для меня это реально. И кругооборот душ, и вечность, поскольку это все построено на альтруизме, а не на эгоизме, и предполагает вечное существование. Как это показать другому человеку, который еще не переходит и не думает переходить в другие свойства, и этот вопрос его совершенно не интересует, вот так вот прокрутить ему какое-то кино, и чтобы он убедился, что это так, явно, чтобы это на него подействовало, настолько, чтобы он заставил бы себя хоть как-то мыслить в эту сторону, я не представляю.
Тут мы вернемся опять. Готов ученик, а готов учитель. Поэтому к вам придут люди, которые ищут. И точно так же я искала в жизни истину, то есть как бы составила себе программу. Ну что, закончить школу, закончить институт, выйти замуж, родить ребенка. И вот когда все эти проблемы я как бы решила, я встала, думаю, а дальше что? Это что, и все, и ради этого я пришла в мир, мне стало так плохо, что я начала уже искать вот этот вот выход. Ну, там целая история, как я до этого дошла, и вот когда я поняла, что мир – это не просто одна материя, а что там есть дух, а что он очень сложен, и что он бесконечен, и вот эта вот бесконечность меня всегда манила, именно бесконечные большие просторы, и вот именно поэтому я в космос обратилась, потому что мне это все очень интересно. И мне вот это дало стимул и дало жизнь. Ну, это первое. А имеется в виду, как у каждого, знаете, ведь есть возраст тела и есть возраст духа. Вы правильно заметили. Как бы, да, не каждый способен поймать вот этот смысл жизни. Возраст души у всех разный. Есть старики, у которых душа на очень простом уровне, они этого не поймут. Ну, дай бог, если послушают. А есть люди, которые начинают с агрессии воспринимать, то есть они вообще не готовы к этой информации. То есть до этой информации надо, когда вот ты понимаешь, что космос – это вообще дух, это что-то такое более сложное, до этого надо дожить. Вот когда мне говорят, что вот у человека столько реинкарнаций, и все тут, вот там кто-то написал, кто-то сказал. Вот я материалист в этом плане, то есть я должна сама себе доказать. Ну, на чем-то, на какой-то базе. Вот как, например, вот эти все катастрофы, которые все время ожидаются. То есть это же есть какие-то космические факторы. Просто надо поднять глаза к небу.
Ну, я думаю, что реинкарнации будут продолжаться до тех пор, пока мы все-таки не станем интегральной, правильной частью всей Вселенной. Ведь если существует эта цель, этот замысел, природа, которая стремится к интеграции, к распространению, к взаимодействию всех частей, то, очевидно, вот этот замысел привести человека к подобию себе, то есть к абсолютному альтруизму, он в итоге должен будет как-то реализоваться. И пока человек, каждый из нас, в итоге, конечно, своих многочисленных жизней, не реализует эту программу, то реинкарнации не прекратятся.
Я тут немножечко... У меня свое видение, естественно.
Да?
Я надеюсь, что это вас немножечко...
Легитимно.
Не обидит,
да? Я с удовольствием послушаю, да.
Вот, потому что, как сказал один ученый современный, если собираются двое ученых и говорят об одном и том же, один из них не нужен. Мы с вами все время говорим, вы со своей, я со своей, а я надеюсь, что мы оба нужны для космоса. Так вот, я считаю, что вот белковая форма, она может существовать в определенных границах, когда есть давление, влажность, температура и так далее.
Да.
То есть вот это вот, почему на Земле она образовалась? Потому что вот для белковой формы это оптимальное состояние. Но Земля постепенно отодвигается. И мы уходим на ту орбиту, на которой сейчас Марс. То есть все планеты, они отодвигаются. Поэтому вот моя как бы позиция, белковая форма на ближайших планетах, это Меркурий и Венера, которые ближе к Солнцу, на них ее еще не было жизни. А на дальних планетах, на Марсе и так далее, уже нет жизни. И вот там человечество, оно перешло в какую-то более сложную форму. И, естественно, их тоже мучают какие-то проблемы, потому что это, она же тоже разумная, более разумная. Поэтому я считаю, что белковая форма, она имеет определенные границы, в которых она может существовать.
Угу.
Постепенно эти границы будут сходить на нет, и если мы не успеем перестроиться, если мы не станем космическими людьми, имеется в виду в сознании космические, то есть мы не сможем перейти в те более сложные формы. Жизнь в Солнечной системе есть, но на каждой планете она своя, мы ее можем просто не понять. Например, на Марсе она тоже может существовать, но она не белковая уже.
То есть
и поэтому наша работа с вами, она всегда нужна.
То есть она не только не белковая, она не ощущаемая нашими органами чувств даже, да?
Физик, вы можете понять. То есть это какая-то, вероятно, плазменная форма, но она более разумная, потому что от простого к сложному идем. Поэтому даже если мы прилетим на Марс, мы не поймем ее. Это какая-то... На Юпитере тоже есть жизнь, потому что плазменная форма, она должна перейти еще в какую-то более сложную форму. Но если вот верить, что от простого к сложному, значит, там тоже есть жизнь, но мы ее не поймем. Поэтому контакты с ними возможны, но мы не поймем, что это контакты. Может быть, вот эти шаровые молнии, которые летают, может быть, это тоже контакты. Как вот я говорю, что мир познаваем до бесконечности, следовательно, он не познаваем до конца. То есть он и познаваем, и не познаваем. И человечество, оно знает только определенную границу какую-то, которую они могут еще понять и принять. Мы не все можем принять, то, что в космосе есть.
Это интересная точка зрения. Каббала считает, что, естественно, высшая форма жизни – это существование вне тела, это существование в душе, как бы в энергетическом, в разумном, в мысленном объеме, вне вот этой оболочки нашего тела. В таком виде, да, конечно, мы существуем непрерывно. Частично мы ощущаем себя внутри этого тела. Есть возможность, еще будучи в этом теле, ощущать себя в то же время и внутри вот этой вот энергетической оболочки души. А можно ощущать себя и вне тела вообще. И когда человек умирает, но он заранее уже отождествляет себя с душой, то есть с мыслями, с чувствами, с осознанием выше своего эгоизма, то он не ощущает отрыва от своего тела, а тело просто как оболочка, она исчезает, падает, он ее снимает с себя, и все. Так вот, в таком виде, конечно же, мы существуем. Имеет ли отношение тогда это к планетам? Это просто существование в объеме, где материальные тела не ощущаются как что-то существующее. Это существование не на неживом, растительном, животном или даже человеческом уровне, на более высоком, энергетическом. Тогда зачем это прикреплять к каким-то планетам?
Я не прикрепляю, я просто говорю, что в свое время Марс, когда находился на вот нашей орбите, мы были ближе к Солнцу, нас еще как бы не было, то на Марсе тоже были люди, и они тоже развивались. Ну, как, знаете, в соседнем доме. Я живу, и в соседнем доме тоже живут, и тоже там семья, и тоже свои проблемы идут. Вот тут то же самое. И на Марсе белковая форма перешла в другую форму. То же самое и нам грозит. То есть человек, энергетический шар какой-то, то есть это дух, это душа. А все остальное, это вот белковая форма, это вот я одела, сегодня вечером сняла, завтра другое одела. Угу. Поэтому в любом случае, вот эту сущность, ну, в данном случае человека рассматриваем, его надо воспитывать. И на Марсе его там тоже воспитывают, потому что они тоже не все знают, они не так себя правильно ведут, наверное, то есть можно предположить. То есть я к тому, что работа воспитателя всегда будет востребована. Угу. И востребованы вот эти учителя, которые регулярно приходят на Землю, которые начинают больше понимать, у них как бы кругозор более расширен, и они более чувствительны, наверное. И они обязаны вот эти знания нести людям. Конечно, в любое время за людьми, которые несли какую-то истину, за ними всегда шли ученики. И не один-два, их много. Я хотела спросить, вот как вы воспринимаете современную ситуацию? Мы уже о ней сегодня говорили. Существует ли какой-то народ, который может являться лидером? Или это вот опять же какие-то сказки? Потому что каждый народ тянет на себя. Вот как вы к этому относитесь?
Я никак к этому не отношусь. Я могу рассказать просто, что говорит об этом Каббала, и не скрываю этого. Каббала говорит об этом очень просто. Она объясняет в наглядном виде нашу историю. Она говорит о том, что когда-то все человечество существовало в Вавилоне, в древнем этом месте цивилизации. Вся цивилизация была очень маленькой, и в человечестве проснулся эгоизм. Это было в древнем Вавилоне где-то 5000 лет назад. Когда этот эгоизм проснулся, люди решили так аллегорически возвести Вавилонскую башню. То есть своим эгоизмом овладеть природой и властвовать над ней. И против этого восстал один человек, вавилонянин, которого звали Авраам. И он организовал маленькую группу ученых, которые занимались самопостижением и через себя постижением природы. И он написал об этом в книге «Книга создания», «Сефер Яцера» так называемая. Эта книга у нас тоже имеется сейчас, вообще свободна для всех. То есть это, по сути дела, древний вавилонянин, который организовал именно кружок единомышленников, которые считали, что не поддаваться эгоизму надо, а наоборот, надо подниматься над ним, потому что именно ради этого он и создан, чтобы ты, препятствуя ему, все больше и больше поднимался и больше имел возможность соединяться с окружающей природой. И таким образом входить в нее. А эгоизм, он становится здесь как бы инструментом, с помощью которого ты, наоборот, отталкиваясь от которого, ты входишь в природу, в более высшую. Он развил эту теорию, она называется каббалой, от слова «получать». Потому что, поскольку вся материя нашего мира – это желание получить, захватить, эгоистическое, каким образом работать с этой материей – это наука каббала, то есть правильное взаимодействие с нашим эгоизмом. И эта каббалистическая группа, она со временем и стала этим древнееврейским народом. То есть это не народ на самом деле, по правильному определению товарища Сталина, это просто древняя каббалистическая группа. Она такое существовала в свое время до изгнания, до падения. Все эти тысячи лет каббала жила внутри этой группы. Даже неизвестно для самой этой группы людей, для всего этого народа, каббала была внутри. За ею занимались единицы, последователи вот этого вот древнего учения. Ну, там книга «Зоар» 2000 лет назад написана, еще много книг написано, там 500 лет назад написана книга «Древо жизни» и так далее. То есть именно каббалистические книги, не имеющие к обычному иудаизму никакого отношения. Именно говорящие не о том, как правильно выполнять какие-то обычаи, традиции, а как правильно через себя, изменяя себя из эгоиста в альтруиста, настоящего, истинного, каким образом это можно сделать и через себя постичь вечность, совершенство. Сейчас пришло такое время, говорит Каббала, и неспроста к Каббале тянутся столько много разных людей в мире, совершенно далеких, когда с помощью этих знаний человечество сможет себя исправить и вернуться к тому состоянию, с которого оно начало в древнем Вавилоне, идти по пути эгоистического развития. То есть мы, начиная все эти последние 5000 лет, все человечество, я имею в виду, оно только и делало, что потакало эгоизму и шло по пути наибольшего его эгоистического использования. Все эти науки, все техники, все культуры, все, что у нас есть, все, что мы развивали, общественные, социальные отношения, это все, каким бы образом нам эгоистически получше покомфортнее устроиться. Только для этого мы, этим мы и занимались в течение своих жизней. А сейчас мы дошли до ручки, что называется, в тупике. Когда мы видим, что в таком стиле развиваться, в принципе, нельзя дальше. Мы исчерпали себя, мы обнаружили, что эгоизм сам себя наполнить не может. И дальнейшее развитие как бы уже не представляется вообще возможным. То есть мы уже не думаем, что нашим детям лучше будет, чем нам. Мы уже не думаем, что вообще есть что-то лучшее и вообще хорошее что-то в этой жизни. Депрессии, наркотики, терроры – это все следствие, разводы. Это все следствие того, что человек не может ужиться со своим эгоизмом и сам с собой, и с окружающими. Так вот, Каббала говорит о том, что сейчас часто-таки надо показать человечеству, что существует совсем иной стиль вообще отношения к своей природе. Подъем над этим эгоизмом правильный только, когда мы с помощью его достигаем действительно вечности и совершенства. Для чего он и создан. Не во вред нам, а с тем, чтобы преобразовывая его, мы поднялись над ним. И тогда мы становимся действительно существующими жителями следующего уровня, духовного уровня, по сравнению с нашим уровнем вечного и совершенного. И этот путь, этот процесс должен сейчас над нами, над всеми произойти. Каббала об этом говорит. Поэтому мы существуем вот в такое особое время.
Типичный эколог. Вы типичный эколог. Вы сейчас говорите, ну, прям как эколог. Так что, вот вы говорите, как экологи там стращают, смущают. Все правильно. И экология об этом тоже говорит, что человечество до такой степени уже эгоизм его просто съел, что он уже не понимает, что завтра тоже надо будет жить. И послезавтра надо будет тоже жить. Но пока как бы человечество дают на самом примитивном уровне, что если ты не перестанешь грязнить, то это вот будет грязно. Вы уже говорите на более высоком уровне, но и та работа, и ваша работа, она необходима, потому что каждый человек, он понимает на своем уровне. Поэтому экология на уровне совершенно примитивном, когда человеку говорят, если ты будешь грязнить, земля будет грязная, и ты будешь есть грязную, вот эту вот пищу отравленную, и тебе будет плохо. А вы уже говорите о уровне духовном, если ты будешь грязнить в духовном плане, то все это к тебе и вернется. Абсолютно правильно, но это опять же экология сознания, я бы так даже назвала.
Да.
Ваше направление – экология сознания.
Вы считаете, что невозможно соединить вот все эти уровни экологии на неживом, растительном, животном, человеческом вместе в одну единую систему очистки человека?
Я этого не говорила. Я просто говорю о том, что надо комплексно объединять. Вот я же, например, начала говорить, что у меня такое-то образование, такое-то, такое-то. Но дело в том, что для того, чтобы увидеть проблему, ее надо видеть со всех сторон, чтобы показать человеку. Поэтому я говорю, и одна сторона, и вторая, и третья. И вот сейчас наступило время объединения всех учений. То есть идет сначала точка, из которого расходятся науки все. Они набирают какую-то информацию, то есть они копают вглубь, выкапывают какие-то законы, потом они начинают объединяться, объединяясь, они создают какое-то новое направление в науке, и вот опять из этой точки уже другие науки, то есть та же самая математика, но высшая математика, потом там еще более высокие. То есть вот мы сейчас, в наше время, находимся в том состоянии, когда все науки должны объединиться, и чтобы комплексно можно смотреть было на жизнь. Вот наше такое время, очень интересное. Вот, как говорят, в Китае, по-моему, не дай бог тебе родиться во времена перемен. Вот мы сейчас с вами родились во времена перемен. Но опять же, если от духовности человека зависит, как он воспринимает время, в которое он родился. Один говорит, ой, я родился во времена перемен, за что ж такое наказание, обыватель? Человек, который хочет выполнить работу, он говорит, Господи, за что ж такая благодать мне, что я родился во времена перемены, веду работу, значит, космос, там, Бог, я не знаю, кто на меня рассчитывает, значит, я настолько силен, что я могу выполнить эту миссию. Поэтому он начинает даже внутри вот какая-то гордость за то, что надо же, вот я заслужил вот в такое время. Поэтому, понимаете, профессор, мы сейчас живем в очень интересное время. И надо объединять наши знания. Мы, наверное, с вами тоже встретились не так просто. И ваши разработки, они подтвердили, что я тоже на верном пути иду. То есть мне же тоже хотелось как-то вот встретить человека.
Я слышу в вас абсолютно мои мысли, конечно. И вы также, наверное, понимаете меня. Это одни и те же мысли на одинаковых уровнях. Конечно, по-разному, может быть, описывается в каждой науке, но все науки говорят об одном. практически об этом едином, наверное, каком-то интегральном законе взаимодействия всех частей природы на всех уровнях. Это, в общем, один и тот же закон абсолютной отдачи, я бы сказал, абсолютного альтруизма, абсолютного полного взаимодействия, противоположного то, в чем мы внутри себя существуем. Только человек на своем ментальном, на своем уровне желаний, уровне мысли, только человек является, в принципе, вредящим элементом природы, не находится в этом интегральном взаимодействии. Единственный вредный элемент – это мы, и то не на своем животном уровне, что мы на животном там, а именно на своем уровне человеческом, как человек.